Текст Юга Васиштха, глава 5, повесть Абхасе и Виласе. Наставление Риши Васиштхи царевичу Раме.
Васиштха продолжил: «О Рама, делая все время то, что положено в данной ситуации, разум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту. Точно так же он не должен быть привязан к небесам или к преисподне, или к чему-то другому. Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Разум не должен находиться ни в голове, ни на небе, ни между бровей, ни на кончике носа, или во рту, или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни в свету, ни даже в укрытии сердца. Состояние пробуждения, сновидения и глубокого сна не должны удерживать его».
Так Васиштха дает наставление принцу Раме о том, где держать разум. Для нас это в учении называется способ продолжать в созерцании. Все это учение раздела Нидидхьясана о том, как продолжать оставаться в естественном состоянии. Васиштха обучает Раму пребывать в безопорном состоянии, ниралампха. Это означает, что наше самое главное, состояние ума не должно иметь никакой конкретной фиксации. И в учении различных текстов сутр или тантр есть такие конкретные наставления: не делай объектом фиксации или объектом концентрации даже мельчайшую точку, такую как атом. То есть не фокусируйся ни на чем в принципе. Пребывай в необусловленном состоянии, которое вне всякой фокусировки. И когда мы не даем уму держаться за что-то, фокусироваться на чем-либо, пребывая в безупорном состоянии, подобном небу, подобном сфере, границы которой бесконечны, а центр которой везде. Когда наше восприятие подобно такой сфере и свободно распространяется на 360 градусов, то говорят, что мы находимся в подлинном присутствии. Находиться в безопорном состоянии не означает, что мы не можем делать практики концентрации или еще что-либо. Тут главное понять, что является важным учением, а что является второстепенным, дополнительным. Что является мудростью, а что является методом. Мудростью является именно пребывание в безопорном. И когда речь идет о мудрости, если ученик меня спросит наставление по даршану мудрости, А во зрение я скажу, никакой концентрации, никаких чакр, никаких санкальп. Отбрось все это, пребывай в необусловленном. Позволь уму быть распахнутым и опирающимся на самого себя. Это и есть воззрение. Потому что любая фиксация ума, любая концентрация, окрашивание его чем-либо с точки зрения воззрения, это ограничение, это тюрьма для него. А задача заключается в том, чтобы отпустить свой разум на подлинную свободу. Также я скажу, никаких доктрин, никаких теорий и концепций. Отбрось все это. Чистое зеркало ума не связано ни с чем. Однако, когда речь станет об относительном измерении, о практике метода, я скажу, что да, санкальпа это очень хорошо. Шатчакра-йога тоже очень важно. Так же, как и философия. И здесь не будет противоречия, я не сделаю никакую ошибку. Потому что мы говорим, что мудрость – это одно, а метод – это другое. И их не надо путать. По крайней мере, на нашем нынешнем этапе. Мудрость является фоном, на котором разворачивается наша практика. То есть, это именно то состояние, к которому мы стремимся, и которое делаем базовым, главным. Метод же является дополнением, тем, что позволяет приоткрыть мудрость, как бы метод является слугой мудрости, но не наоборот. Мудрость является царем, а методы являются солдатами-министрами, которые послушно исполняют волю царя и служат, видя смысл своей жизни, чтобы выполнять царские повеления. И в данном случае таким царем является необусловленная природа сознания, которая не фиксирована ни на чем. А мы не будем деваться никуда. Дело в том, что главное здесь понять, что между мудростью и методами нет противоречия, если ты понимаешь их различия. И мы делаем акцент на то, что надо отделять мудрость от метода, по крайней мере, пока мы не стали богами, божествами или махасидхами. Часто во многих учениях мудрость скрывается и делается акцент на метод. Делается акцент на конкретную ритуальную практику поклонения, сутру, символ веры и прочее, предполагая, что когда-нибудь, с годами, по мере очищения и развития практики метода, метод сам изнутри очистит и пробудит мудрость. Но, во-первых, это очень долго, во-вторых, я считаю это как бы не очень честно. Скрывать мудрость от начинающего. Все-таки высшее учение Анутара-тантры действует по-другому. Оно предполагает, что раз вы уже обрели связь с духовным учителем и учением, то уже у вас есть какой-то потенциал, уже связь с этим учением есть. Значит, вы как бы годитесь для того, чтобы передавать вам высшую мудрость. Разумеется, передача высшей мудрости с самого начала – это определенный риск, который предполагает большую ответственность ученика. Ответственность его самому брать, ответственность за свою судьбу, свое понимание и свою духовную практику. Тебе дают очень много в расчете на то, что ты правильно этим распорядишься. От тебя ничего не скрывают в расчете на то, что ты достаточно зрел, чтобы этим распорядиться правильно. Так мудрость не обусловлена ничем, никакой двойственностью или фиксацией. Как правило, люди всегда держатся в определенных рамках и ограничениях. Ограничения свойственны людям. И часто высшие учения иногда даже запрещались, особенно в средние века, потому что правители и императоры боялись, что распространение недвойственных, возвышенных учений может породить хаос, может породить большое своеволие. Тогда трудно будет обуздывать людей, у которых также есть много клеш, если они неправильно воспримут учение. Иногда эти учения передавались тайно, записывались чернилами, которые были невидимы, или передавались в очень скрытых особых условиях. Сейчас время другое, мы имеем возможность знакомиться с учениями без всяких препятствий. Иногда учение природы ума было очень тайным, за которое можно было даже пострадать, поскольку доминировали учения, которые скрывали мудрость и обучали постепенной практике метода. В традиции «Живая йоги» мудрость разъясняется параллельно с методом. Более того, сначала делается акцент на мудрость, то есть первым идет прямое введение. И когда хотят выяснить уровень практика лай-йоги, то прежде всего встает речь о его способности быть осознающим, способности к созерцанию, быть в состоянии ежемгновенного присутствия. Только во вторую речь идет его знание философских текстов или знание каких-то технических практиков и методов. Но в первую очередь оценивается его мудрость. Мудрость быть в осознанности, в самоосвобождении. Если хотят выяснить уровень какого-либо йогина, то в двойственных учениях очень важна именно конкретная практика, то, насколько хорошо он делает асаны, или насколько он сведущ в магических ритуалах призывания, сколько он выполнил начитывание каких-то практик, мантр. Но в учении лай-йоги сразу вопрос встает, насколько он обладает ясностью ежемгновенного присутствия, насколько его сознание самоосвобождено. Параллельно вместе с мудростью дается передача в учение метода. Поскольку даже если мудрость существует как потенциал, это еще не означает, что мы ею можем полностью воспользоваться. И метод является вторичной причиной, которая раскрывает мудрость. Чем отличается пробужденный от непробужденного? Непробужденный подобен человеку, у которого... крестьянину, то есть бедняку, у которого в подкладке пальто зашита купюра в миллиард долларов, допустим. Купюра огромная, целое состояние. Бюджет небольшого государства. Но этот бедняк, он не знает, что эта купюра у него существует. И сам он вынужден жить впроголодь, тяжело работать. Пробужденный же знает, что у него эта купюра существует, это тот, кто распорол подкладку пальто, ее вытащил и может ее тратить. При этом она не заканчивается. По сути, и первый, и второй обладают одинаковым потенциалом. Их как бы богатство равное. Но первый его все равно как бы не имеет, хотя у него есть. Но он его как бы не имеет, потому что он не знает о нем и не пользуется им. И поэтому очень важно не только узнать, что у тебя в подкладке есть купюра размером с миллион долларов, а еще и распороть эту подкладку с помощью метода и научиться ею пользоваться. И когда мы применяем метод, это означает, мы используем вторичные средства для того, чтобы пробудить наш потенциал, который, хотя и совершенен и изначально существует, тем не менее он нуждается в активации.
И даже широкое, чистое пространство не должно быть его домом, не привязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще. Разум не должен держаться ни за расстояние, ни поблизости, ни впереди, ни в объектах и ни в себе. Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над ним власти.
Так. Васиштха говорит, что ты не должен искать убежище даже в пространстве. Даже широкое пространство не должно быть твоим домом. Хотя элемент пространства для нас очень важен, и он является базовым для многих практик созерцания, тем не менее пространство — это не конечная точка. Пространство — это фундамент, от которого мы, отталкиваясь, идем дальше, к необусловленному. Выше последнего, пятого элемента, элемента пространства, есть шестой, маха-таттва, великий элемент или элемент сознания. Выше сознания есть сам Брахман, необусловленное. Говорится, что разум, сознание не должно быть привязано к движению, неподвижности, началу, середине или окончанию, ни на расстоянии, ни в объектах, ни в самом себе. Часто, когда мы практикуем, у нас возникает замешательство, куда же направлять сознание, где же его держать. И дискуссии об этом ведутся с момента, как человек начал практику. Последователи Шри Раманы Махариши задают вопрос, где нужно держать сознание, может быть, на сердце концентрироваться. Когда Рамана имел в виду духовное сердце, хридаям. Хридаям означает хрид плюс аям, что в переводе означает «это центр». Рамана имел в виду держать его в центре. Держать его в центре – это именно пребывать в необусловленном. Люди же, ошибочно думая, что хридаям находится в анахата-чакре, представляли, что его нужно держать там, пока Рамана не разъяснял им. Таким же образом, когда мы выполняем практику, мы говорим, что ум необходимо держать в необусловленном состоянии, в состоянии вне мыслей и вне концепций, вне цвета, формы, вкуса, запаха, объектов, чего бы то ни было вообще, чувственных ощущений, радостных переживаний счастья, каких-либо теорий или концепций, чего угодно. И в конце концов ученик, который, терзаясь разными мыслями, он находит эту точку, куда ему нужно поместить сознание. И пока ученик не нашел эту точку, у него, как бы говорят, душа не на месте. Это точно. То есть у него иногда душа в концепциях, иногда в чувственных переживаниях. Иногда он ее искусственно фиксирует, помещая куда-то во время практики. Тем не менее, пока эта точка не найдена, ему не удастся достичь полного расслабления, полного успокоения, полной целостности и гармонии. Именно с нахождением этой точки завершаются все поиски, вопросы и находятся интуитивно все ответы. По крайней мере, они начинают появляться. И духовный поиск, он необходим для того, чтобы найти эту точку. Эта точка и естественное состояние одно и то же. Но когда она найдена, надо просто в ней оставаться и больше ее никогда не покидать. Многие не понимают этого факта и считают, что им надо больше читать, новые учения воспринимать, пробовать новые методы, пробовать, экспериментировать постоянно. Разумеется, на определенном этапе это полезно. Это называется стадия пчелы. Это дает некоторую зрелость. Но для чего это полезно? Это полезно для того, чтобы понять, что все это не то. Единственно, только для этого. То есть, в конце концов, человек должен понять, что все это не те точки, куда надо помещать сознание. И, наконец, только когда он укоренится и получит некоторый опыт естественного состояния, отсечет сомнения, с помощью прямой передачи обретет личный живой опыт, ему удастся найти эту точку и поместить туда свое сознание. И тогда он примет решение всегда в этой точке оставаться, не покидать ее. Это и называют принятие великого решения. Мы перерождаемся именно потому, что не знаем, в какую точку направлять свое сознание, и по ошибке направляем его на многие ошибочные вещи. Есть такой рассказ про святого Катьяяни. Однажды этот святой шел по улице и увидел на улице мужчину. Этот мужчина держал на руках ребенка. Одновременно рядом с ним стояла маленькая собачка и грызла кость. Внезапно подбежала другая собака и попыталась эту кость у нее схватить. Мужчина пнул собаку, и собака с визгом убежала. Катьяяни, который видел эту сцену, полюбопытствовал, какие причины привели к тому, что так получилось. И поскольку он обладал божественной силой видеть прошлые жизни на очень большие расстояния, он быстро вошел в тонкое тело этого мужчины и всей ситуации и увидел, что, оказывается, собака, которая прибежала и которую человек пнул, была в прошлом матерью этого человека. Если бы он знал, что это его мать, он бы ее не пнул. А ребенок, которого он держал
в прошлом воплощении, был его заклятым врагом. И он воплотился именно в силу того, что существовала какая-то кармическая связь Арнану Бандхану. Собачка, которая стояла
у его ног, на самом деле грызла кость своего бывшего мужа. И она была женой того животного, кость которого она грызла. И он сильно изумился и пришел в большое изумление, подумав, насколько неисповедимы пути кармы и пути сансары. И он сказал такое изречение. Сансара такова, что в ней положение такое. Пинаю собственную мать и ем плоть собственного отца. Это действительно так, потому что в процессе реинкарнации и перерождения все кармические ситуации и связи настолько перемешались, что мы не можем точно сказать, кто какие связи и отношения в прошлых воплощениях имел с нами. Это точно, и я могу это тоже сказать и на своем опыте. К примеру, в этой жизни приходила в послушница, а в прошлой была принцем, сыном царя, с которым гуру воевать собирался. Кармические связи, непостижимо переплетаясь в прошлых воплощениях, ведут нас до нынешнего воплощения. Но в конечном счете все эти кармические связи, они происходят из взаимообусловленности, и они когда-нибудь оборвутся. Оборвутся в каком смысле? Все прекратится. Прекратится в тот момент, когда мы найдем нужную точку сознания. Потому что все эти взаимоотношения проистекают из взаимообусловленной игры энергий, и они длятся непрерывно. Энергия, играя, отражаясь от единого сознания, создает хитрое переплетение многочисленных следствий цепочек. Но когда мы находим эту точку сознания, внезапно все эти связи и отношения начинают растворяться. Больше не творится никаких причин, никаких следствий. Говорят, все начинает самосвобождаться, все растворяется. Поэтому именно нахождение такой точки и вхождение в присутствие именуют принятие великого решения. И очень важно найти такую точку, получив прямое видение, выслушав слова гуру при интеллектуальной передаче, прояснив его с помощью чтения и собственной практики. И когда вы нашли такую точку, принять это великое решение. Это значит, где-то на глубоком уровне вы понимаете, ага, вот оно, это состояние, в котором теперь мне нужно находиться все время. Больше я его не покину и не буду искать чего-то другого. я буду его углублять. Потому что если я буду искать чего-то другого, чего бы я ни нашел, это будет то же самое. Часто наш ум, он постоянно хочет разнообразия, ищет чего-то нового. Но это разнообразие, оно поверхностное. Самое главное – найти ту точку, с которой можно работать и углублять ее. Само разнообразие не отрицается. Разнообразие есть часть божественного проявления. Но отношение к нему нужно иметь правильное. Другими словами, разнообразие есть просто приятное дополнение и украшение к этой фундаментальной точке. Но когда мы забываем фундаментальную точку и гоняемся за разнообразиями ради самих разнообразий, это именуют ошибка в воззрении. А я же говорил, есть такая милость, милость священного текста, шастра крипа. Одно другому не противоречит, это как бы вам сказать. Но в человеческом теле есть печень, и без нее нельзя, но сердце тоже важно, и может важнее еще даже. Когда вы слышите дхарму, ее нужно понимать не линейно, а более гибко. Дхарма проявляется в конкретных обстоятельствах и условиях. Может быть, если бы мы были с вами богами на виманах, я бы говорил не о священных текстах, а открывающихся терма, которые силой дуновения или ветра или речи входили бы в ваше сознание, и говорил о том, что это важнее. В дхарме при передаче всегда учитываются наши относительные обстоятельства, потому что мы живем в этих обстоятельствах, и именно эти обстоятельства сейчас для нас важны.
Получается, что главное у нас состояние, это в принципе медитация. Звание естественно состояние. Но у нас есть тело, мы не можем сесть постоянно на медитацию. У нас есть тело, которое, в принципе, доносит. И раз оно дано, оно проявляет его в разнообразии, то есть многообразие. То есть, да, в принципе, вот это многообразие получается, как можно же использовать как метод углубления вот этой медитации. То есть абсолютно может быть неправильно, вот это разнообразие создал, чтобы мы вот это вот естественное состояние углубляли в этом многообразии. Этот метод можно использовать, все проявления.
А он и используется. Почему есть не одна санкальпа, а девять? Почему Тилопа говорил, практикуй не один метод, а множество? Почему есть не одна трайбандха мудра, хотя ее достаточно, чтобы пробудить кундалини, а целых 20 уроков? Одной трипура рахаси достаточно, чтобы достичь просветления, но почему есть целая библиотека? Это и существует. Более того, на более высоких ступенях есть такая практика, называемая «мать кормит сына». Мать – это означает вселенская энергия, игра различных сил. Сын означает наше исконное осознавание, которое мы пробудили. Практика заключается в том, чтобы насыщать мандалу ума подношениями. Что значит насыщать мандалу ума подношениями? Это означает, находясь в обнаженном осознавании, распахивать сознание и позволять входить в это сознание различным энергиям, интегрируя с ними, без приятия их или отвержения. Но говоря проще, мандала ума – это твой ум в присутствии. Если присутствия нет, это не мандала ума, это обычная обезьяна, беспокойная. А когда мы в присутствии, это мандала ума. И насыщать ее подношениями означает интегрировать ум, находящийся в присутствии, с разными переживаниями. Причем так, как положено, без приятия или отвержения. Это означает, что йогин на этой ступени взаимодействует с бесчисленными энергиями, соприкасаясь с ними. Он переживает их, пропуская через себя, и за счет этого развивает свой уровень гибкости и осознанности. Именно здесь переживается божественное разнообразие во всей полноте. Чаще всего описываются ситхи, которые практикуют подобную вещь. К примеру, ситх Нарада, космический странник. Почему они занимаются такими вещами? Именно потому, что внешние энергии безграничны, и они постоянно расширяют свое сознание через соприкосновение с божественным разнообразием. Допустим, часто описывают ситха Нараду, который затевает разные интересные истории, интриги или выступает в роли дипломата. Казалось бы, зачем святому вообще такими вещами заниматься? Это называют лила, проявление божественной игры. Именно на этой стадии святой через такие многочисленные проявления божественной игры все больше углубляет свое осознавание. Фактически, в будущем вы только этими будете заниматься. Потому что по мере роста вашей практики такое разнообразие будет возрастать, и ваша свобода воли, ваша свобода сознания сватантрия-шакти, и ваша свобода воли будет возрастать. Ну, в том плане, что вы будете все меньше и меньше ограничены временем, пространством, телесной оболочкой, своим умом. И такое разнообразие будет становиться частью вашего сознания. Когда вы видите святых ситхов на изображениях, то они всегда изображены, окруженные таким разнообразием. Но самый главный факт сейчас состоит в том, чтобы понять, что прежде всего необходимо найти основу, естественное состояние, с которой нужно соединять это разнообразие, иначе и соединять будет не с чем. Тогда будет обычное сансарное разнообразие, ну а в этом пользы никакой. Другими словами, на начальном этапе такое разнообразие не очень приветствуется. На продвинутом этапе, наоборот, разнообразие приветствуется, и оно является частью садханы. Здесь главное понимать, что в начале, а что потом.
Oh.